говорит Радио Свобода. В эфире программа «Лицом к лицу». У микрофона Олег Кусов. У нас в гостях член Совета Федерации, представитель от исполнительного органа государственной власти Омской области, член комитета по международным делам, комиссии по взаимодействию со Счетной палатой и комиссии по физической культуре, спорту и развитию олимпийского движения Асланбек Аслаханов. Вопросы ему задают Эдуардо Гедиш, португальское издание «De Noticias», и Сергей Тополь, журнал «Медведь». Вначале, по традиции, краткая биография гостя нашей передачи. Биографию я отыскал на сайте Лента.ру в разделе «Лентопедия». Асланбек Аслаханов, член Совета Федерации от Омской области, доктор юридических наук, профессор, генерал-майор милиции в отставке, президент Всероссийской ассоциации работников правоохранительных органов, руководитель Всероссийского общественного политического объединения «Союз народов Чечни». Асланбек Ахмедович Аслаханов родился в 1942 году в Чечено-Ингушской АСР. В 1944 году его семья была выслана в Киргизию. Там Аслаханов закончил школу, 15 лет пошел работать, после службы в армии закончил Харьковский государственный педагогический институт. В 1967 году Асланбек Аслаханов поступил на службу в органы МВД. Прошел путь от оперуполномоченного до сотрудника Центрального аппарата МВД СССР. В 1988 году за личное участие в спасении заложников, захваченных террористами на борту самолета «Минлодах», был награжден орденом Красной Звезды. В 1990 году стал народным депутатом Верховного Совета России. Проявил себя сторонником демократических реформ и Бориса Ельцина, который, став президентом, дважды предлагал Аслаханову стать министром внутренних дел России. Однако Аслаханов в начале 90-х годов звание генерал-майора милиции уволился из органов. Асланбек Аслаханов выступал в поддержку суверенитета Чечни и просил Джохара Дудаева возглавить республику, но впоследствии разочаровался в нем, отказавшись поддержать спикера Верховного Совета Хасбулатова и вовсе утратил влияние на ситуацию в Чечне. В 1992 году он стал главой Временной администрации Ингушетии и создал Ассоциацию бывших работников силовых органов для защиты влиятельных политиков и бизнесменов от рэкета. В событиях октября 1993 года Асланбек Аслаханов участие не принимал, но позже резко осуждал расстрел парламента. В ходе обеих военных кампаний в Чечне Асланбек Аслаханов жестко критиковал действия федерального центра, неоднократно заявлял о необходимости переговоров между Кремлем и Асланом Масхадовым, выражал желание стать посредником. В 2000 году стал депутатом от Чечни Госдумы третьего созыва, принимал участие в работе Комитета по делам национальности. В августе 2003 года собирался баллотироваться на пост президента Чечни, но снял свою кандидатуру за несколько дней до голосования, после чего получил назначение на пост советника президента страны Путина по вопросам Северокавказского региона. Во время захвата заложников в Беслане в 2004 году Асланбек Аслаханов получил от Путина полномочия на переговоры с террористами, но прибыл в Северную Осетию уже после того, как начался штурм школы. В марте 2008 года новым президентом России был избран Дмитрий Медведев. В мае того же года состоялась церемония его инаугурации, вскоре после чего Путин был утвержден на должность премьер-министра России. Асланбеку Аслаханову, по его собственным словам, было предложено продолжить госслужбу, и в июле этого года он занял пост члена Совета Федерации от Омской области, признавая при этом, что сам был удивлен поступившим от омского правительства предложением. Асланбек Аслаханов – автор более 100 научных и публицистических работ, доктор юридических наук, профессор Академии МВД России, член Общественной Академии проблем безопасности, обороны и правопорядка, награжден государственными орденами и 16 медалями, мастер спорта по вольной борьбе самбо и дзюдо. Асланбек Ахметович, это краткая биография, вы имеете возможность ее скорректировать, что-то исправить, что-то добавить.
Ну, там очень много неправды.
Давайте начнем, потому что это есть в интернете, это надо это исправлять. Неправда. Что касается Ингушетии, я не помню, чтобы вы возглавляли администрацию.
Да, во-первых, не моя семья была выселена, а были выселены чеченцы, ингуши, балкарцы, карачаевцы.
Ну, и ваши, в том числе.
И так далее, и в том числе и чеченцы, и в числе чеченцев была и моя семья, хотя мой отец воевал в это время на фронте. Это первое. Второе. Никогда не был я, никогда в своей жизни я не был сторонником Дудаева. никогда не был в Таллине, никогда не принимал его и никогда с ним по телефону не разговаривал. Я с ним в жизни встретился 3 раза. Это один раз в Москве, когда их не пускали там куда-то в одно из европейских государств, где неприсоединившиеся, малые народы там. Он был у меня, он первый членский генерал в армии, а я первый членский генерал в системе МВД, потому что я с уважением относился, потому что хорошие отзывы о нем были. И вот первый раз я с ним встретился. А чтобы я входил, чтобы его... Я не думал, что он будет президентом, потому что выборы в республике у нас, это ежик понимает, что были сфальсифицированы. Там еще таких выборов не было. И там еще совершенно другая была склад. Это обо мне эти мифы начали сочинять из Чечни люди, которые потеряли власть там. Это неправда. Вот я против него и выступал, и писал, и он очень корректно всегда со мной вел с уважением, никогда не позволял на мои там резкие выпады в свой адрес ответить тем же или где-то критиковать, он никогда не позволял. То есть тут это неправда. Я был против таких методов ведения борьбы. Нельзя бороться с собственным народом тем же методом, как в другом государстве воюешь. И еще мне неприятно, когда говорят, что я депутат Верховного Совета, не принимал участия в октябрьских событиях, трагических, драматических и позорно для Российской Федерации. Я в то время просто перенес тяжелейшую операцию и лежал в больнице. И когда на 3-й день после реанимации вывели, мне 3 октября умерла мать. Я улетел ее хоронить. Поэтому причина то, что меня не было. Я никогда не освобождал заложников в каменных водах. Это было в Баку. 54 заложника захватил террорист. Я их 12 часов перевел переговор. И когда Москва разрешила, мы штурмовали, я выкинул из самолета террориста. Альфовцы во главе с Виктором Карпухиным ворвали самолет, чтобы там еще подозревали 2 человека было.
А в каком году это было?
Это был 88 году, раньше, чем теракт, который был в каменных водах. Я принимал участие и освобождение в переговорах в Норд-Осте. Я не прилетел в Беслан после того, как все произошло. Я 2 дня, вот это первое, второе, мне сказали сперва договорить, что с кем будут переговоры, что вас ждут. И когда те назначили на 3 число, на 3 часа дня переговор, я вылетел. Я когда вышел из самолета, ушел, раздался 1 хлопок, 2 хлопок. Я остальное сказал. Это кто-то был заинтересован, чтобы переговоры, чтобы встреча не состоялась.
Но полномочия вы получили от Путина?
Я получил от Владимира Ильича Путина. И при том у меня хороший такой добротный список был людей, которые во главе с Евгением Максимовичем Примаковым, там, Фетисовым, другие очень известные люди, готовы были поменять с заложниками. Это было так. Ну и последнее, сейчас в спорте. Да, я профессиональный спортсмен, я заслуженный мастер спорта по самбо, мастер международного класса по дзюдо и мастер спорта по вольной классической борьбе. И являюсь там многократным чемпионом мира по дзюдо и по самбо.
Ну что ж, я думаю, что у издания Ленты.ру есть хорошая возможность переписать биографию Асламбека Ахмедовича и действительно внести реальные факты. Сергей Тополь, журнал «Медведь». Ваш вопрос Асламбеку Ахмедовичу.
Если так я понимаю, что октябрь 93-го, когда вы провели в больнице, если вы были здоровы, вы были на стороне президента.
Я вам скажу другое. Когда я лежал в больнице, и уже еще швы у меня не сняли, состоялся съезд, по-моему, не очередной, чрезвычайный. Председатель еще заявил, что некоторые... Вот, кстати, председатель ведущего комитета по преступности, так он назывался, струсил, говорит, и вот он, говорит, он имитирует, что он болеет, лежит в больнице. Запрятался в больнице. Меня это дико возмутило. Я на скорой помощи потребовал, чтобы мне дали скорую помощь. Лежа туда приехал, потому что мне сидеть было очень больно. Пришел туда, был у председателя, был у Рудского, был у других и сказал: вам наплевать, народ, вы сейчас за власть свою, за личную власть. Поэтому вы принесете, говорит, столько горя здесь. Я высказал все, что думаю, забрал из сейфа кое-какие документы, свои личные вещи, часть вещей, и ушел. И через 2 дня у меня как раз, это было 1 октября, через 2 дня у меня умерла мать. Ушла. Я из-за солидарности со своими коллегами пошел, потому что я знал, это не то, что затеяли, это чем она кончится. Я знал, что она закончится кровью. Я сказал, вас спровоцирует то, что вы начали войну играть. Сила депутатов в ручке, а не в оружии. Когда у вас в руках перо было, весь мир осудил бы, что бы с вами ни сделали. А когда вы начали вооружать и вооружаться, играть в войну, Извините меня, но это даже вы сами спросите. Ну, то, что я предполагал, то, что я думал, оно произошло.
Вопрос задает Эдуардо Гедиш, португальское издание «De Noticias».
Я бы хотел обратить внимание на то, что происходит сейчас в Северном Кавказе. Но несколько месяцев назад было объявлено о том, что в Чечне прекращается контртеррористическая операция. Но мы видим, что и вокруг Чечни, в основном в Дагестане, в Ингушетии, даже немножко в Кабардино-Балкарии, появляется новый или старый, не знаю, но появляется туристический акт почаще. Я бы хотел вас спросить, что там происходит и как вы оцените ситуацию и насколько отличается в разных республиках?
Вы знаете, я бы тоже у вас хотел спросить, а что происходит там? Поэтому интересно. Вот раньше, понятно, был международный терроризм, потом там была организована преступность, организована преступный международный конгломерат там был. Это понятно. Которые получали финансирование, которые имели суперсовременное вооружение, там, технику, связь, которую вообще не понял и так далее. Но и тогда понятно было, что был лозунг за независимость. Тогда был лозунг создания там халифата. А сейчас нет этого. Никто ни один не поднимает вопрос о независимости. Никто не говорит о создании халифата. Вот почему убивают? Вот здесь причина, почему совершаются террористические акты. Почему вот впервые, для меня, вот когда появился первый мужчина, который совершил террористический акт, мне брали интервью, не помню, то я сказал, вы знаете, меня вот это очень тревожит. Я очень боюсь, чтобы не начались и другие, теракты, совершаемыми мужчинами, которые, принося себя в жертву, вопреки нашей религии, совершают террористические акты. Ведь у нас мусульман в Коране четко черным по белому написано, что убийство одного невиновного человека расценится как убийство всего человечества. Все человек уничтожил. Ему прощения никогда не будет. В отношении шахидов, которые говорят, значит, Бог сказал, что я вдохнул в жизнь человека, и только я имею право забрать эту жизнь. И кто это делает, бросает вызов мне. То есть тоже осуждается. Шахиды – это когда идет война, народ защищает свою там родину. Тогда, да, шахидизм, он поощрялся и поощряется. Тогда он считается шахидом, что да, он за родину, за свой народ положил свою жизнь. А не за интересы какого-то чиновника, который прибрал к власти, привел бандита к власти. Это не считается шахидом. А сейчас, кто-то у них появился. Я думаю, что очень мощно проводится идеологическая работа. Я вполне допускаю, что используются какие-то новые методы, возможно, психотропные вещества, там что-то, что молодые люди приносят себе жертву, убивая ни в чем не повинных людей. Когда уходят в леса подростки и молодежь, казалось бы, но все делается для того, чтобы улучшить ситуацию, вот ведь предпринимают какие-то же меры. Единственное, здесь я могу сказать, что, наверное, недостаточно, явно недостаточно. Воспитание горцев. Наверное, и других так, но я буду говорить сейчас за горцев. С рождения мальчика бить нельзя, потому что он должен быть мужчиной. То есть его готовят, что он всегда был защитником. И его растет, что ты защитник семьи, что ты кормилец семьи. Он вырастает здоровый, крепкий парень. Не может закончить школу, там, допустим, в селе школьник, такое тоже у нас есть, там, только начальная, допустим, или семилетка. Не может поступить в учебное заведение, потому что огромные взятки. Это все мы прекрасно знаем. Везде взятки нужно, если не из блатных, то надо платить взятки. Я не хочу, чтобы во всех вузах, или это и все, но взяточность процветает. Кстати, не только, к сожалению, в образовании, там, и в медицине, во всех направлениях у нас это. Не случайно же президент Медведев сказал, объявляет войну коррупции, что действительно мы даже зашли далеко слишком. Он не может поступить, закончить школу, он не может поступить в вуз. Закончив вуз, он не может получить работу, опять за работу нужно платить взятку. И получается замкнутый круг. И когда домой приходит, он живет на пенсию своих там престарелых родителей, или деда, баба, там, что ему стыдно, молодой парень, он иждивенец стал. И вот это чувство внутреннего недовольства, неудовлетворения, оно, наверное, передается от предыдущего, потому что безработица у нас не сейчас, это не феномен от России современной, это в Советском Союзе был, и до Советского Союза, и в империи было, страшно не хватало рабочих мест. Потому что не было рабочих мест, вот с Кавказа, особенно чеченцы, там, дагестанцы, ингуши, там, другие уезжали. Вот весна только наступила, даже детей из школы забирали, уезжали работать, заработать деньги, чтобы прокормить семью и как дом построить. Дома, которые с такой ненавистью разрушали, вот какие у них дома, они по 15-16 лет строили. Ну, а сейчас попробуй выехать, а лицо кавказской национальности, и сразу начинается вся эта бодяга, придирки различные, и просто не уезжают, и они понимают, что там работать не дадут.
Асбек Ахметович, я хотел вернуться вот в 1988 год, когда вы на Кавказе обезвредили террориста уже в то время в Баку. Но тогда у вас были предчувствия или ощущения, что на Кавказе вот какие-то силы начинают опасную игру?
В 1988 году опасную игру на Кавказе, на Северном Кавказе не было ее. Она была там. Весь мир наблюдал. Вот когда в Сумгаиде произошли те трагические ситуации, значит, что будет дальше? Сумеет ли зарождающийся сепаратизм восстановить? Я был направлен в Азербайджан с бригадой МВД СССР, это ЦК партии направила меня туда, генерала Ключникова в Армению. Нам была задача поставлена конкретная. Я должен был найти достаточно компромата против Гейдара Ильича Алиева, бывшего первого секретаря ЦК партии Азербайджана. Это после известного заявления Горбачева, что деструктивные силы Азербайджан и Армения, потеряв власть, имея огромные теневые капиталы, сейчас пытаются разжечь пожар межнациональный и столкнуть там народы и так далее. Вот это как раз, вот этот теракт совпал то, что я с бригадой МВД работал там, мы занимались организованной преступной сферой экономики. Серьезные дела были возбуждены, арестованных много людей было. Я так, как старший оперативный начальник, это МВД СССР там считался, любых ЧП должны сообщать мне. И мне 2 часа ночи сообщили, что захват самолета и так далее, и так далее. И я срочно выехал в аэропорт Бени, там было все руководство силовых структур России, и когда спросил, что вы делаете, то все говорят, подождите, вы же вообще ничего не делаете практически, ждете команду из Москвы, ну а что вы посоветуете? Я говорю, ну я иду на переговоры, дайте мне летную форму, там с одного работника аэропорта как раз моего размера форма была, я поехал туда, и мне дали 2 сотрудников КГБ, борцы и спортсмены были хорошие. Под видом продовольствия занесли туда. Я играл уголовника, освобожденного недавно из тюрьмы, там по фене ботал с ними. Пугал этого террориста, что мне наплевать, я тебе сейчас башку снесу, взрываю этих. Там 54 заложника было. И это все длилось до где-то 10 утра, потому что 9 часов Кремль разрешил штурмовать самолет. Моя задача была обезвредить этого террориста, выкинуть его из трапа, он же обвязан был, типа поезд Шахида. Карпухин Виктор, герой Советского Союза, генерал, руководитель Альфы, с ребятами там были, они как черти молнии ворвались туда, и что всех блокировали. То есть мы провели операцию, освободили.
Сергей Тополь, журнал «Медведь», ваш вопрос.
Вы представляете власть. И вы сейчас упомянули, что президент Медведев, значит, решил усилить борьбу с коррупцией. Но об этой коррупции говорят чуть ли не со времен образования «Новой России». И что меня удивляет, несколько раз носились законы в Государственную Думу, и эти законы тормозились. Не суть ли в том, что коррупция, она уже настолько сильно разъела наше общество, что уже пробралась и в верховную, в нашу власть российскую? Как вот понимать? Ведь даже президент Медведев говорит, давайте срочно законы, и тут идет тягомочно, резину тянут.
Ну, я должен сказать, что вы назовите мне одну страну мира, где нет коррупции. Назовите хоть одну в мире. Коррупция есть везде.
Меня не интересует, что в других странах. Я живу в своей стране. Но там какие-то законы хотя бы издают.
Да. Не будем полемику встречать. Вы мне задали вопрос, Андрей. Коррупция есть везде. Только уровень коррупции разный. В одних очень высокий, в других низкий. В Царской империи коррупция. Из-за коррупции мы проиграли японо-русскую войну. Вы помните, гнилые поставки там одежды, боеприпасы там негодные, ну, и так далее. Ну, везде отличается уровень. В 1991 году я тогда был председателем комитета Верховного Совета по вопросу законности и правопорядка борьбы с преступностью. Мы после принятия закона о милиции и о Следственном комитете, следующий закон был о борьбе с коррупцией. Я руководитель рабочей группы был. Мы подготовили прекрасный законопроект. прекрасны. Мы специалисты, ведущие специалисты мира, это Франция, Германия, Америка, Италия, которые имели очень позитивные результаты в этих вопросах. Мы их экспертов тоже приглашали сюда, они принимали участие в подготовке законопроекта. Более того, этот законопроект был опубликован. Мы собирали предложения со всей Российской Федерации, и мы подготовили прекрасный законопроект. Значит, он в первом чтении было 2 человека против и 2 человека воздержались. Во втором случае 1 против, 1 воздержался. А в третьем случае вот 1 воздержался, и все, вот так прошел он на ура. И я дико был поражен, когда мы ждали, вот-вот указ будет подписан, мы получаем ответ, значит, Борис Николаевич Ельцин наложил вето на него, на неполных 3 листах заключения. Я вам даю честное слово, что вот я до сих пор не понимаю, как можно было такой бракодабру писать, потому что просто нет ни одного замечания к нему, а общее рассуждение, что может там нарушать права человека, так далее. Значит, закон не прошел. И что самое меня больше удивило, выступило против Генеральной прокуратуры Министерства внутренних дел. Когда у меня в составе рабочей группы работали от Генеральной прокуратуры Сабир Кехлеров, зам генерального прокурора, от МВД, значит, Егоров Михаил, он был начальник главного управления по организованной, первым заместителем министра внутренних дел. Эти люди работали с нами вместе и отстаивали свои интересы, при том, чтобы законопроекты были рабочие. Пришли нам заключение отрицательное от другого замминистра, который никакого отношения не имеет, и от другого замгенерального прокурора, который я спросил, а почему подписал? Он говорит, я не имею претензий. Я говорю, подпись твоя, да.
Можете назвать героев России?
Могу назвать одного Коломогорова, это бывший замгенерального прокурора, следствие вел. В принципе, очень приличный человек. Он действительно, говорит, ну, кипы приносит, там уже бегунки написаны, подписывают. И то же самое Абрамов сказал, первый замминистра внутренних дел, говорит, я, говорит, не читал его, я подписал, говорит, подсунули, все, и прошло все. И на основании этого забабахали отрицательное заключение. И после этого принимали закон о борьбе с коррупцией, но по различным мотивам они отклонялись. А сейчас закон принят, и другие поправки, которые пошли, это неправда, что тягомотина была, очень быстро приняли. Даже в рекордно короткие сроки для Совета Государственной Думы, Совета Федерации были приняты все поправки, которые давал Медведев.
В эфире программа «Лицом к лицу». У микрофона Олег Усов. У нас в гостях член Совета Федерации Асламбек Аслаханов. Вопросы ему задают Эдуардо Гейдеш, португальское издание «De Noticias», и Сергей Тополь, журнал «Медведь». А мы продолжим после краткой сводки новостей.
Программа «Все свободны» – это свободный разговор на свободные темы. В студии «Радио Свобода» с 6 вечера в Москве по воскресеньям. Я Виктор Шендерович, и мои гости – люди известные и не очень, но непременно интересные собеседники. Я готов отвечать на любые ваши вопросы, кроме 2. Когда я, наконец, уеду в Израиль и сколько я получаю от ЦРУ? Повторы программы в понедельник в 0 и в 6 утра. Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 14:30. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
В одной из воинских частей Тамбовского гарнизона произошел пожар. 5 человек погибли и 7 госпитализированы. Пожар локализован. Причины возгорания выясняются. В чеченском городе Аргун совершено нападение на милицейский наряд. Погибли 2 сотрудника правоохранительных органов. В Москве сегодня почтили память жертв теракта на Каширском шоссе, где 10 лет назад при взрыве жилого дома погибли 124 человека. У монумента, установленного на месте трагедии, была объявлена минута молчания. Родственники возложили цветы и зажгли свечи. В Казахстане произошел пожар в наркологическом диспансере в городе Талды-Курган. Погибли около 40 человек, столько же спасены. Россия и Туркмения урегулировали технические вопросы, связанные с возобновлением поставок туркменского газа в Россию. Об этом заявил президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов на переговорах с президентом России Дмитрием Медведевым. В Гонконге сотни людей вышли на марш протеста против избиения полицейскими 3 журналистов, освещавших события в китайском городе Урумчи. Президент Израиля Шимон Перес выписан из больницы, куда его доставили в субботу после того, как он неожиданно потерял сознание. В Вашингтоне десятки тысяч людей приняли участие в марше протеста против реформы системы здравоохранения и других социальных программ, предложенных президентом США Бараком Обамой. За последние два дня в Афганистане в результате серии взрывов и нападений погибли десятки мирных жителей и полицейских. В США скончался известный ученый-агроном, лауреат Нобелевской премии мира Норман Борлоук. Ученый умер от рака на 96-м году жизни. Главный приз Венецианского кинофестиваля получил фильм израильского режиссера Самуэля Мауза «Ливан». Приз за лучшую женскую роль достался россиянке.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Лицом к лицу». У микрофона Олег Кусов. У нас в гостях член Совета Федерации, представитель от исполнительного органа государственной власти Омской области, член Комитета по международным делам, Комиссии по взаимодействию со Счетной палатой и Комиссии по физической культуре, спорту и развитию олимпийского движения Асламбек Аслаханов. Вопросы ему задают Эдуардо Гейдеш, португальское издание «De Noticias», и Сергей Тополь, журнал «Медведь». Асламбек Ахмедович, я опять возвращаюсь в 1988 год, когда уже в Минеральных водах прошла операция «Гром» по освобождению заложников детей, тоже из Северной Осетии. И вот теракт в Беслане. Тогда в Минводах, к счастью, обошлось без жертв. Но власти вступили переговоры с этой бандой якшиянца. В Беслане переговоров не было, и были жертвы. Так, может быть, все-таки вот эта очень большая ошибка, что не было переговоров?
Я в то время был в Болгарии. И, по-моему, 31-го приехал, и первый день повел своего сына в школу первого класса, а дочь в нулевой класс. Мне когда сообщили, значит, о том, что я совершил, значит, такой теракт, я сразу в администрацию президента, Медведев тогда был главой администрации, звоню ему, я говорю, срочно вылетаю туда. Потому что в числе тех, кого хотят, они видят Аслаханов. Но он мне говорит, что вот мы, говорит, вас не было, мы не нашли, а я там отключил телефон, когда детей там, торжественная линейка, что ли, была. Было совещание, значит, Путин собирал там, значит, министром внутренних дел, директора ФСБ, там, ну, и других руководителей, и там принято решение, значит, меня не посылать. Я говорю, ну, это касается дела моей чести. Раз меня называли, я не хочу, чтобы я никогда не праздновал труса, я не хочу, чтобы меня называли трусом. Я говорю, я все равно должен ехать туда. Он говорит, хорошо, я говорю, доложу президенту. Но президент сказал, что хорошо, говорит, наверное, и правильно, что он едет туда, но надо туда ехать с чем-то. Он будет вести переговоры. Два вопроса, которые подлежали обсуждению, это в течение трех дней вывод войск, это нужно не менее трех месяцев срок, чтобы уводить там огромную военную машину, и, значит, сохранить территориальную целостность России. Это, значит, вопросы не подлежали обсуждению. А в основном, что арестованных людей, которые нападение на Зрань, и других там, и задержанных, и арестованных, и других там присутствовали, готовы освободить. Готовы были поменять заложников. И готовы были гарантировать вылет им в любое государство, которое не захотят. В том числе и с теми добровольцами, которые захотят с ними, чтобы не подбили самолет или не посадили в другом месте.
То есть вы с этим ехали?
Да, я имел очень широкие полномочия.
Но 2,5 дня прошло, это немного.
Да, но дело в том, что вот первый день, а надо же было с кем-то же вести переговоры. Мне дали ряд там мобильных, 4 телефона мне дали, я по ним постоянно звонил. И вот, наконец, значит, где-то к концу дня вышел, я когда начал по-чеченски говорить, мне говорят, говорите по-русски, я, говорит, не понимаю. Я, говорит, не чеченец. Хамовитый разговор, я тоже там спылил и наговорил, мне говорит, дай мне этого руководителя. И у меня секретари сидели, звонили, значит, постоянно это. Я домой не уходил, я на работе был. И на второй день то же самое. И в концу, где-то часов 10 дозвонился, я говорю, мне нужен, кто ваш командир, я хочу с ним поговорить, кто главный вас. Он говорит, сейчас занят. Оставьте телефоны, говорит, я 4 телефона даю, все свои там рабочие и мобильные. Значит, и где-то в 12 часу я опять позвонил, и тогда его позвали. Говорит, я говорю, кто прислал тебе? Я говорю, хоть вы понимаете, что вы делаете? Мы уже опозорились, говорю, в Буденновске. Опозорились на Родосе, когда по вине уж от чеченцев приходят, хотя интернациональные, меня это мало, но весь мир считает, чеченцы пришли все. Даже если один был, меня волнует. Я говорю, вы опозорились, что там на святая святых больницу напали, где каждый ребенок считается ангелом, где ангелов рожает. Здесь вы, значит, абсолютно ни в чем не повинных людей угробили столько, это были иностранцы, люди других конфессий, которые даже, многие, наверное, которые сочувствовали там тому, что, дескать, полагают, что идет борьба за независимость. А теперь вы вообще в мире такого не было, детей захватили. Ты не понимаешь, позор. Ты мне, говорит, пропаганду, что тебе, говорит, нужно? Я говорю, вы меня пригласили, я хочу и прилететь, поговорить с вами, посмотреть в глаза тебе, поговорим. А что ты, говорит, решаешь? Что в твоих руках? Подумай, что ты, говорит, помощник президента. Ничего у вас в руках нет, вы сидите там на зарплате, там должности ваши. Я говорю, ну, ты боишься меня, что ли? Я же без оружия приезжаю. Вы же, раз вы Кадырова туда пригласили, Зязикова, Засохова, я не понимаю, из-за любви к ним, не потому, что они что-то сделают. Наверное, у вас совершенно другие цели. И я, наверное, в их числе, так я, если вы приняли решение, я должен принять это. Я говорю, вы что, боитесь? Я говорю, наверное, тебе деды гожусь или в отцы, по возрасту уже, по голосу я чувствовал. Я говорю, давайте я приеду. Трусите, боитесь? Мне говорят, да, говорит, я не трус, я не боюсь никого, говорит, я только Аллаха одного боюсь. Говорит, давай приезжай. Я говорю, я имею полномочия вот такие-то. Он говорит, пускай, говорит, тогда сейчас выступит, говорит, Путин, и скажет, что направляет сюда Аслахан по телевидению, чтобы выступил. Мы телевидение смотрим здесь, чтобы заявил о том, что вы едете с такими полномочиями. Я говорю, не хватало, чтобы ради вас Путин там выступал по телевидению. Если вы мне не верите, вы когда слышал, Жойка, когда врал, тогда и не надо верить. Я говорю, он этого говорить тебе не будет. Я говорю, я тебе даю слово, что я тоже верующий человек, что я уполномочен вести переговоры в такой части. Все, говорит, хорошо, говорит, тогда, говорит, мы тебя, говорит, ждем 3 часа дня.
Это 3 сентября.
Ночью, да, 2 ночь. Я на правительственном самолете один прилетел туда. И я, когда вышел, меня проводили, вот, ну, буквально, ну, минуту-полтора не прошло, один хлопок, другой хлопок, я сказал, все, говорю, это говорю, конец. И это кто-то сделал все для того, чтобы переговоров не было.
И ваша оценка всего этого, можно было это избежать?
Мне кажется, что если бы встреча наша состоялась, можно было бы избежать этого.
Сергей Тополь, ваш вопрос.
Как, по-вашему, подобное Буденновску, Беслан, Назрани может повториться сейчас?
Вы знаете, мы много раз говорим, это не имеет, для этого не существует оснований, для этого нет места и так далее, и так далее. Все может повториться. Мы всегда должны быть готовы встретить любую беду.
Тут вот еще. Вы сказали, что они не выдвигают сейчас идею великого халифата. Но у меня складывается такое впечатление, что идет подпольная работа, пока не афишируемая, чтобы поджечь весь Кавказ. Такое вероятно?
Я вообще тоже очень согласен с вами. Я не знаю, подпольная, не подпольная работа, но о том, что идет работа, чтобы взорвать ситуацию, кому же страшно не нравится стабилизация обстановки на Северном Кавказе, и который постоянно подогревает. Тут заявляли, что это иностранные там разведка. Ну, это было бы удивительно, если бы после осложнений наших со всем миром, после признания независимой Абхазии и Южной Осетии, у нас слишком много появилось врагов, чтобы не были недовольными. И в этой ситуации желающих нам подсиропить и, значит, осложнить обстановку в целом Российской Федерации, безусловно, разведки отдельных государств заинтересованы в этом есть, и они тоже работают. Ну, и нужно учесть и другое, что у нас вообще все и форма правления на Кавказе, вообще кланом. Кланы приходят к власти и дербанят там деньги все, которые получают, и их не кланы все имеют, другие не имеют. И есть клановая борьба. Вот вы, наверное, помните, в Дагестане, как выбор обязательно, значит, кандидатов отстреливает. И многие теряют свои хлебные места. Вот посмотрите, Евкурова, покушение на него было.
Да, это и, политика, коррупция, это да. Коррупция.
Он начал давить коррупционеров, лишать их власти, и, естественно, они имеют, опять, как в свое время сказал Горбачев на Алиева и Демирчана, то, что имеют теневые капиталы, то есть имеют значительные средства, конечно, заплатить, чтобы взорвали, подорвали, осложнили обстановку, это тоже нельзя исключать, потому что, потеряв власть, человек теряет голову.
Ну, вот вы сказали слово «власть», и отсюда я опять же делаю вывод. Коррупция – это власть. Власть – это независимость от центра. Стало быть, эти коррупционеры, которые сейчас живут, допустим, ну ладно, на Северном Кавказе, они сделают все, чтобы отделить эти республики от России, потому что так им будет удобнее.
Ну, я не думаю, что настолько идиоты, что они, какие бы они деньги не имели, что им удастся то, что не удалось, и я скажу, многим нашим врагам, многим разведкам, значит, вооружив, снастись, выдав огромные деньги, не удалось через Чечню сделать. И какие-то, извините, местные коррупционеры, они там могут что-то сделать. Это утопия. Они прекрасно, они не настолько тупы, что не понимают это. Как говорят, насолить, испортить, или попытаться убрать с пути, или подкупить, чтобы он был халуйски преданный, значит, руководитель. Это попытки, очевидно, происходят. И яркий пример тому, что человек, который беспредельно предан своему народу, и человек, мужчина настоящий, Юнус Евкуров, он же и не для себя, он же для народа начал свои вот действия. И
он мужчина.
Мужчина, настоящий мужчина.
У меня еще один вопрос, да. Извините. Уже как, скажем, к милиционеру с генеральскими погонами. Смотрите, как не взрыв, обязательно достаточно большое количество взрывчатки. Взрывчатка на рынке не продается. Это что, остатки от того, что Грачев оставил в Чечне, либо это занос со стороны какого-то соблюдельного государства, или это наши же военные коррупционеры продают боевикам, как в Афгане, вооружение и взрывчатку, как по-вашему?
Я об этом много раз говорил, и, в общем, меня удивляет, вот оружие уходит. Ведь раньше каждое оружие номерное, оно вот только выпускает, у него номер есть, и прекрасно знают. Вот эти номера оружия такое-то, они вот в такой-то округ ушли военный. Эти туда-то, то есть проследить путь их можно. Там же не китайского происхождения, не венесуэльского происхождения автомата, но автоматическое оружие – это наше, Стечкина наша, и другие уже наши. Взрывчатка, она наша. Вот как они попадают? Ну, во-первых, взрывчатка очень много, в народном хозяйстве она присутствует. Там и взрывают горы, и прокладывают туннели, и так далее, и так далее. Взрывчатка уходит, она прямо из завода. Я думаю, что оттуда из завода реализуют, потому что, единственное, по-моему, не додумались рассчитываться в свое время, когда денег не было, рассчитывались на продукт. Там. Возьмите учебник там по химии, вам быстро научат, как из селитра сделать там взрывчатку. Ну, это, ну, короче говоря, я не думаю, что взрывчатку завозят из-за рубежа. И у нас очень много своих заводов, которые производят, и коррупционеров, которые и мать свою родную готовы продать для того, чтобы получить деньги.
В эфире программа «Лицом к лицу». У микрофона Олег Кусов. У нас в гостях член Совета Федерации Асламбек Аслаханов. Вопросы ему задают Эдуардо Гедеш, португальское издание «De Noticias», и Сергей Тополь, журнал «Медведь». Эдуардо Гедеш, ваш вопрос.
Мы слышим в основном в качестве меры по борьбе с терроризмом, что усиляют какие-то, ну, принимаются в основном, скажем, милицейские силовые меры. Но какое-то время назад в Нальчике я разговаривал с заместителем муфти, и он обратил внимание на то, что молодежь имеет очень мало перспектив. И не так сложно убедить, что каким-то более радикальными идеологиями, что его учат в мечети, это не то, что есть другой взгляд на жизнь, и убедить, что надо следить за какие-то радикальные взгляды. И вам не кажется, что приходится тоже ставить какой-то путь, чтобы люди знали, что могут жить нормально, зарабатывать на жизни? Не знаю, как вы видите перспективы для молодежи сегодня на Кавказе?
Да я об этом много выступал, писал, и интервью давал. То нужно нашей молодежи показать, что, они есть и что есть и другая жизнь, и что им есть место в этой другой жизни, что у них будет будущее, что он сможет завести семью, да, растить своих детей, что, и так далее. Показать нужно. Вы абсолютно правильно говорите, что вот религиозный деятель, с кем вы говорите, что сказал, что молодежь чувствует, что у нее нет будущего, что она ущемлена. Да, действительно, когда молодые люди одни вот из одного сословия видят, как другие богатые на таких крутых машинах, как они в молодежных тачках ездят, которые ему и не снилось, даже рядовой «Жигули» он не может купить, у него нет возможности. Когда одним все дозволено, другим нет. Они видят это все. Они видят, как себя ведут одни, а они не имеют возможности. Я вам говорил перед этим, не имеют возможности получить полное там образование, поступить в вуз, получить работу и так далее. Это все есть. И я категорически противник, когда вот заявляют, что говорят, мы будем уничтожать их. А кто виноват, то, что они взяли оружие в руки? Ведь мы старшие виноваты, вот мы виноваты, я виноват, и другие виноваты, что мы не сберегли свою молодежь. Ее мать в таких муках рожала, ее воспитывала, из нее сделала прекрасного, сильного человека, но он не имеет возможности реализовать все это. И мы должны быть первыми прийти к ним и заниматься ими, а не те, которые в лесу. не те, которые не имеют права появиться на свет, мы живы, они все в крови. И они становятся легкой их добычей. И меня очень тревожит, почему подросток и молодые люди уходят? Ведь они же нет жизненного опыта. Те аргументы, которые им приводят, те, они более весомы, кажется. И они сопоставляют, вот говорят, видите, вот это они делают, а вам нужно жить. Ведь их обманом туда заводят, не по идейным соображениям. Многие из них идут не по идейным соображениям. И нужно понимать менталитет, значит, кавказских детей. Самое страшное, когда тебя обвинят в трусости. А ему говорят, если ты мужчина, ты иди с нами. Он говорит, да, я мужчина, и многие просто из-за того, чтобы реноме свои сохранить, он идет, что он решительный человек. А те прекрасно, что они в любое время могут уйти, поэтому они постоянно снимают все то, что они делают. Вот при совершении преступления снимают. И если ты вздумаешь уйти, скажешь, ты что, уйдешь, тебя сразу в тюрьму, ты знаешь, что с такими, как вот мы там делаем, там тебе крышка. И они боятся уходить. И мы не пытаемся взять ни одного, когда вот мы террористов пытаемся, когда проводим операции, мы уничтожаем их, а их надо бы взять и спросить, а кто? Кто финансирует, кто помогает, кто делает, а кто и так дальше, чтобы спросить. У нас нет, посмотрите, Нордос, ни одного живого человека. Уже сонных достреливали. Я понимаю их, когда они боялись, что если здесь какое-то малейшее движение, могут взорвать, разнести зал, я понимаю их. Но можно, наверное, было как-то хоть кого-то оставить, чтобы спросить, а как вы попали сюда? Я благодарен, значит, Дмитрию Анатольевичу Медведеву, который несколько дней назад, собрав религиозных деятелей, наконец сказал то, что давно надо было сказать о том, что нужно проводить программу молодежную, должна быть на Северном Кавказе, чтобы заняться молодежью, что нельзя ставить знак равенства ислам и терроризм. И Рамзан Кадыров прекрасно сказал, что вот хоть скажите, не исламский терроризм, а хотя бы экстремизм. Почему обязательно ислам пачкать-то всем этим? Ислам, мусульманские государства, самые суровые институты наказания в исламских государствах. И больше всего террористических актов страдают представители вот мусульманских государств. Они страдают. И, значит, здесь очень серьезный конструктивный разговор. Я хочу верить, и тем более, чтобы была передача об исламе. Вот я 6 лет обращался в различные инстанции, чтобы на канале была передача об исламе. Вот православные есть на всех каналах, и есть круглосуточные, иудейское есть, буддистов, правда, нет, и мусульманская единственная передача была. Я 3 года ее я сам финансировал, я ее тащил, каждую пятницу выходила передача. 1001 день, энциклопедия ислама. Что написано в Коране? И если бы эта передача была, я клянусь Всевышним, вот такого количества терактов не было, и смертников не было, потому что там четко сказано, что в Коране написано то-то. А там же очень много людей, которые не знают, что в Коране написано, неграмотные. Они вообще писать, особенно арабских государств, там, исламских государств, ну, по-моему, около миллиарда человек неграмотных людей, которые вообще писать не умеют. Они не понимают, и им старшие, когда говорят, они верили, религиозным деятелям верили. И сейчас вот поставлен вопрос о том, что, возможно, значит, будет реанимирована эта передача. Я обращался к президенту Путину, когда он был президентом, о том, что нужно восстановить эту передачу. Он согласился, очень хорошее предложение. Поручил там своим, который занимается прессой, они им сказали, что вообще правильно ставили вопросы. 7 минут он. Я говорю, а что за 7 минут можно сказать? Я отказался, потому что за 7 минут даже одну суру не расскажешь. А сейчас ставится вопрос, что, возможно, будет и на НТВ постоянно через спутник телеканал, который рассказывает, ну, хотя он не все регионы охватывает, но тем, по крайней мере, хоть что-то первый шаг будет. И если не заниматься молодежью, если не занять молодежь, то это будет постоянно продолжаться. А то, что убивают боевики или террористы, убивают, значит, милиционеров, а у них тоже дети, у них родители и так далее, у них горе там, а милиционеры убивают их друг друга, вот это у нас скоро вообще молодежь не останется, мы перебьем скоро друг друга.
Рустам Бекмамбетович, много говорят о международном терроризме, о том, что терроризм на Северном Кавказе имеет вот такую природу. Вот вы согласны с такими утверждениями?
Вы знаете, я не согласен, потому что у меня свое понятие о международном терроризме. Это не только кто иностранец должен быть, но должны получать финансирование достаточно и вооружать и так далее. Это международный терроризм, с моей точки зрения. Если какой-то там кто-то приехал из Азербайджана или из Туркмении, или там откуда-то там принимают участие, этом, это, значит, или его псих, или его месть к чему-то, кому-то. И назвать международным терроризмом не хочу, тем более, значит, мы уже, наши, значит, лидеры государства и президент, и премьер-министр заявляли неоднократно, что с международным терроризмом в России покончено. А то, что сейчас это делается, вы заметили, ни одного выпада в сторону федеральной власти, федеральных лидеров, ни одного выпада. Это местные все разборки. Вот на места. Вот претензии друг к другу, вот чиновникам и к милиции. Вот в основном то, что происходит там.
Скажите, пожалуйста, когда вы были советником президента России, он часто вас приглашал к себе по вопросам Северо-Кавказского региона? И какое значение вообще ему уделял, учитывая, что он все-таки уроженец Питера, никогда там не жил, а Кавказ очень сложен для понимания, если человек не знает его?
Ну, во-первых, он довольно часто и бывал там, и постоянно интересовался Кавказом. Я ему и готовил материалы по Кавказу, много беседовали по Кавказу, и он, я думаю, что довольно хорошо разбирается во всех хитросплетениях на Северном Кавказе. И я неоднократно заявлял о том, что необходимо вести переговоры с Масхадовым, потому что, насколько я знаю, Масхадов не возражал против переговоров. Я с ним разговаривал. Я говорю, ну а в чем же, ну надо решительно, вот тебе же предлагают, вот когда Примаков приехал во Владикавказ, он же разговаривал с ним, он говорит, ты тогда докажи, что ты хочешь действительно в конце концов порядок установить у себя дома. Потому что воруют людей, выйти невозможно, все разворовали. И он говорит, да, я, говорю, согласен. Но он опять не сдержал слова. Он говорит, посмотри, вот эти, видишь, вот, вот сидят все. У него охрана, это не его было, а были в основном там представители Басаева. Если, говорит, я это возьму за дело, то мой, говорит, семью, говорит, моих родных и близких сохранит. Потому что у него просто было опасение за свою семью. И я, когда, значит, президент говорил, ни разу Путин Владимир Владимирович не сказал, что не хочет вести переговоры. Он сказал, я готов с ним вести переговоры. Одно условие. Вот трижды у меня разговор был, он трижды сказал. Заявляет, что сохраняется территориальная целостность, и в республике остаются те подразделения, которые были обозначены. Это дивизия Министерства обороны, бригада внутренних войск и сводный пограничный отряд. Они остаются. Остальное, говорит, я все вопросы. И он сказал, вплоть до того, что, говорит, мы и не будем возражать, если он и будет руководить республикой до очередных выборов. Он очень много говорит, но после Норд-Оста сказал все. Он доказал, что он нелегитимен, должен был жертву себе принести, ну, сюда хоть героем памяти своего народа остался бы. С этим человеком я никаких переговоров вести речь не буду, и чтобы больше меня не заикались.
Это позиция Путина.
Это вот после Норд-Оста он сказал, что я с ним буду разговаривать. А до этого он не возражал.
Сергей Туполев, ваш вопрос.
Меня давно мучает одна мысль, еще с тех пор, когда Дудаев вернулся из старта в Чечню. Если бы тогда ему Ельцин предложил пост главкома ВВС, что бы было бы?
Значит, Ельцин ничего не предлагал ему.
Я его если бы предложил.
Приезжали туда, значит, эмиссары от Министерства обороны, и на митинге заявляли, что он предложен, должен заместитель министра обороны, что его ждут, там его просят, а он говорит, а я, говорит, не покину. И дикие там, значит, возгласы, говорит, он настоящий патриот. Он, вот. Это шел период, когда раскручивали это. По сути дела, ему никто команду еще не предлагал. Если бы предложили, конечно, без вопроса согласился бы.
То есть, если бы было предложение президента Российской Федерации Дудаева занять соответствующий пост, который для него было бы статусным, такого безобразия, которое потом случилось в Чечне, не вообще было бы?
Более того, я вам другое скажу. Мне лично Дудаев показывал 3 проекта договора, но разные, наверное, авторы писали, что Чечня в составе Российской Федерации. Ну, как бы, как конфедерация. Территориальная целостность сохранялась. Там, допустим, по вопросам, значит, экономики, там, политики и другие вопросы, что, дескать, Чечня там самостоятельно, единая денежная валюта, единая, значит, охрана, значит, армии, там, железная дорога, авиация, единая. А по ряду вопросов, чтобы было независимо. И был один проект, что как у Татарстана. И он мне говорит, мы знаем, что понтуем, потом, говорит, даже больше, чем у Татарстана, говорит, выбьем себе привилегии. Вот что он говорил. Организуй встречу с Ельциным. Вот если бы встреча с Ельциным состоялась, если бы вот в Кремле позволили провести эту встречу, было очень много противников, то есть всего этого, все связано было с тем, что через Чечню начали продавать массу, огромное количество оружия через Чечню пошли, оттуда наркотики шли, там потом через Баку икра там пошла, нефть пошла. И,
авизовки?
Ну, авизовки – это не чеченское. Чеченское авизо начали называть, когда в Чечне Дудаев поймали там машины, полные, как дрова, нагружены деньгами. Он возбудил уголовное дело, прислал сюда оперу, и ни МВД, ни на Петровке рассмеялись, это не серьезно. Были когда у меня, они мне схему нарисовали, я тогда пригласил и министра, и генерального прокурора, и все другие руководители, сказал, вот, смотри, что делается у нас. И они тогда поняли, что это такое. И тогда назвали чеченское, потому что Чечня. А потом те, которые еще в 1988 году организовали РКЦ и дербянили эти деньги, ведь, смотри, ни одна бывшая Советская Республика нам не дала материал. Мы же запрашивали оттуда, чтобы проверить, сколько уходило туда деньги. И все. И потом плавно организаторы повязали на Чабанов и на рэкетиров, что якобы они занимаются этим.
А теперь, как обычно, журналисты выскажут свое мнение о беседе со Слабиком Аслаханом. Эдуардо Гейдеш, португальское здание «Де Нотисиас». Пожалуйста.
Я коротко скажу, что беседа была очень интересная, но, конечно, остались очень много вопросов. И тема, я бы сказал, бесконечная. И очень интересно слышать, что Слабик Аслаханов может отвечать по поводу Кавказа.
Сергей Тополь, журнал «Медведь».
Я абсолютно согласен с своим коллегой. Вопросов действительно море, я бы сказал, даже бездна. Но что приятно? Приятно, что он не ушел ни от одного вопроса. И если бы у нас было немножко больше времени, мы бы его по-журналистски бы раскрутили на более откровенный ответ.
Мне показалось, что Слабик Аслаханович был откровенен, но я свое мнение скажу одной только фразой. Мне кажется, что президент России проиграл от того, что сегодня у него нет такого советника по северокавказским вопросам. Вы слушали программу «Радио Свобода лицом к лицу». У нас в гостях был член Совета Федерации Асламбек Аслаханов. Вопросы ему задавали Эдуардо Гейдеш, португальское издание «Де Нотисиас», и Сергей Тополь, журнал «Медведь». Координатор программы Карен Агамиров, продюсер Александр Орлов-Сокольский, вел программу Олег Кусов. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек должен обладать всеми правами и всеми свободами, без какого бы то ни было различия в отношении расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений, национального или социального происхождения, имущественного, сословного или иного положения. Кроме того, не должно проводиться никакого различия на основе политического, правового или международного статуса страны или территории, которой человек принадлежит, независимо от того, является ли эта территория независимой, подопечной, не самоуправляющейся или как-либо иначе ограниченной в своем суверенитете. Слушайте «Радио Свобода».
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».